12 глава Евангелия от Иоанна. Будем читать с 20 по 28 стих Евангелия от Иоанна, 12 глава, с 20 по 28 стих. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Аминь». Текст, который мы сейчас прочитали с вами, является продолжением того текста, который мы с вами прочитали в начале собрания. Народ встречает Иисуса, идущего в Иерусалим, встречает как Мессию, встречает как царя. Встречает того, кто только что, совсем недавно, воскресил из гроба Лазаря, вывел из гроба Лазаря, воскресив его из мертвых. Фарисеи пребывают в огорчении, потому что весь мир идет за ним, как они говорят, за Иисусом. И вот в ходе всего этого происходит еще нечто где-то вот на периферии этого торжественного шествия. Некоторые люди нееврейского происхождения подходят к Филиппу. Подходят к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской. Ну, Галилея вообще и Вифсаида в частности, в общем, это места, где наряду с еврейским населением жило много или не евреев. Еллины вообще, кто это такие? Еллинами называли греков, но не обязательно греков, это вообще обозначение для людей, говорящих на греческом языке, и в некотором роде можно считать, что в данном контексте это синоним язычников, не евреев вообще. Хотя эти люди не были какими-то людьми совершенно со стороны, потому что что о них сказано? Что они пришли на поклонение в праздник. То есть, скорее всего, это были так называемые прозелиты, люди, которые познали единого Бога и, не будучи евреями по крови, тем не менее, в духовном смысле как бы были присоединенными к израильскому народу, старались понимать и исполнять закон и праздновать, соответственно, библейские праздники. Появление этих людей здесь очень значимо. На первый взгляд, в общем, это появление ни о чем, как бы, потому что мы не видим здесь продолжения сюжета. Ну, пришли люди какие-то, ну, попросили Филиппа, чтобы он их познакомил с Иисусом. Филипп говорит об этом Андрею. Андрей вместе с Филиппом подходит к Иисусу, наконец, с этой просьбой. А дальше что? А вот дальше происходит какой-то обрыв. То есть никакой особой встречи между Иисусом и этими людьми вроде бы не происходит. Иоанн не говорит о том, что состоялась какая-то беседа, потому что Иисус здесь сосредоточен уже на самом главном. Иисус же сказал им ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». То есть сейчас уже не время для каких-то там спокойных бесед с кем бы то ни было. Иисус понимает, что наступает самый главный момент его жизни, когда он должен сделать то, для чего он пришел. Совершить труд искупления. Но однако же, почему Иоанн, евангелист, упоминает об этих людях? Как и все в библейских текстах, в евангельских текстах конкретно, это не случайно, конечно. Это один из тех евангельских отрывков, которые нам указывают на то, что Иисус, который, как он сам о себе свидетельствовал, был прежде всего послан к овцам дома Израилева, в то же самое время является спасителем всего человечества, всех людей, всех народов. Вот в начале земного пути Иисуса, если мы вспомним, да, было два эпизода, которые нам показывают то, что родившийся младенец есть спаситель всех людей. Евангелист Лука говорит нам о Симеоне, который встретил Иисуса Христа в храме на 40-й день после его рождения, что мы с вами празднуем в праздник Сретения. И когда Иисус встречается с Симеоном, то Симеон говорит, что он свет к просвещению язычников. Не просто слава израильского народа, но свет к просвещению язычников. А евангелист Матфей повествует нам о приходе волхвов с востока к младенцу Иисусу. Это еще один эпизод. И в том, и в другом случае речь идет о том, что Иисус не только спаситель Израиля. И вот земная жизнь Иисуса подходит к концу. И опять появляются здесь, вот в этот момент, когда уже евангельские события достигают своей кульминации, появляются эти, как их Иоанн называет, некоторые еллины. Да, как Иисус говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Он, конечно, уже говорит о предстоящих крестных страданиях, о предстоящей смерти, о Голгофе, где он возьмет на себя грехи всего мира. Именно всего мира. Помните, Иоанн Креститель в начале служения Иисуса при Иордане, и об этом тоже пишет евангелист Иоанн, говорил о нем как об агнце, который берет на себя грех мира. Не какого-то народа одного, пусть и богоизбранного ветхозаветного израильского, но всего мира. И поэтому эти люди здесь не случайны. Они тоже встречают своего Христа, как и народ, который здесь еврейский, встречает его. Их, может быть, не очень заметно в этой большой толпе, но они есть. И Иоанн делает на этом акцент. И выходцы из языческих народов тоже пришли. Они тоже встречают своего царя. Вот эта атмосфера общего ликования, о которой мы читали, она всегда у нас, у христиан, у слушателей вызывает такие чувства противоречивые. Потому что с одной стороны, да, встречают с палевыми ветвями, осанна, да, с другой стороны, как мы знаем, из тех, кто кричали «Осанна», ну, как-то не видно потом, чтобы кто-то защищал Иисуса, когда его возьмут или когда его казнят. И даже, я бы сказал, в нашем таком народном христианском фольклоре даже принято говорить, что те, кто кричали «Осанна», потом кричали «Распни его». Но это, конечно, фантазия. Мы не можем этого утверждать однозначно. Но действительно настроение толпы изменчиво. Человек непостоянен. И даже то, что он делает правильно, он делает не всегда глубоко, вот как в данном случае. Люди кричали «Осанна» вполне искренне. «Осанна», то есть спасение, они понимали, что перед ними тот, кто их должен спасти. Ну и само спасение понималось поверхностно, скорее в земном смысле. И связь их с тем, кому они кричали «Осанна», тоже не была глубокой. Иначе Христос не остался бы таким одиноким, когда там уже находился на Голгофском кресте. И вот поэтому такие у нас часто сдвоенные чувства, да, вот это ликование, но мы-то знаем, что за этим ликованием будет Голгофа. Знаете, что я вам хочу сказать сегодня? Мы тоже иногда с вами не видим дальнейшей перспективы. В одном христианском стихотворение, которое я услышал лет 30, наверное, с лишним, может быть, тому назад, о нынешнем празднике в ходе Господа Иерусалим какой-то христианский поэт или поэтесса сказали, что это грустный праздник. Но вот грустный праздник именно потому, что Иисус идет в этом ликовании, но идет-то он к своим голгофским мукам. Знаете, вроде бы это очень благочестиво и правильно, но, возможно, и даже наверняка, в этом присутствует тоже такая некая близорукость. Потому что Голгофа ведь все не заканчивается, и вообще Голгофа – это не поражение. Голгофа – это трагедия с человеческой стороны, но это торжество искупления, если мы посмотрим на дело со стороны божественной, ведь можно сказать, что впереди Иисуса ждут муки Голгофы, это будет правда. Но правда и то, что впереди Иисуса ждет торжество, потому что Он искупит грехи, победит грех и смерть и явит это в своем воскресении. Да, если бы Христос только умер, то все, что здесь происходит, это всего лишь великая трагедия. И не более того, великая трагедия была бы непонятого пророка, проповедника. Но ведь это при всем трагизме в то же самое время это и начало торжества, да. И Иисус именно так на это смотрит. Иисус не говорит, какой кошмар, пришел час мне умереть. Иисус говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Да, это прославление будет стоить Иисусу бесконечно много, но все-таки, когда Иисус искупит наши грехи, это уже будет слава. И когда Он воскреснет из мертвых, эта слава воссияет для всех, кто способен увидеть эту славу. Поэтому нет, при всей трагичности того, что здесь начинается и что будет происходить в последующие дни, это время славы Божьего Сына. Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Дальше Иисус говорит то, как раз то, что не в состоянии были вместить, судя по всему, большинство тех, кто его встретил. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Да, настал час прославиться, но этот час означал, что Иисус должен умереть. Для того, чтобы прославиться, Иисус должен умереть. Но опять же, смерть Иисуса – это не какой-то конец, за которым ничего не следует, нет? Иисус умрет для того, чтобы принести много плода. И этим плодом являемся мы с вами, верующие в Господа Иисуса, искупленные, те, которые призваны своей жизнью прославлять того, кто искупил их. Дальше Иисус дает очень важный урок всем своим ученикам, не только тем, которые были там тогда, но и нам, которые живут сегодня, и всем поколениям, которые были до нас, и если Бог продлит еще жизнь этого мира, то еще и тем поколениям христиан, которые после нас будут. Он дает очень важный урок. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою всем в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Иисус говорит о том, что каждый Его последователь, каждый Его ученик, каждый верующий в Него не должен и даже в какой-то смысле не может, как новое творение во Христе, жить для себя, любить свою жизнь, в смысле свое земное существование, быть привязанным к этому земному существованию, к каким-то своим эгоистическим целям и устремлениям. Любящий душу свою – это тот, кто любит ее в контексте этого мира, земной жизни. И вот тот, кто так любит свою душу, Иисус говорит, что он погубит ее. Тот, кто пребывает в таком настрое души, просто не может быть настоящим верующим человеком. Но не может. А ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Ненавидящий душу свою. Тот, кто отказался быть привязанным к земному, тот, кто не живет ради земного, а живет ради небесного, ради вечного. Вот кто назван здесь Иисусом, ненавидящим душу свою в мире сем. Вот тот сохранит ее в жизнь вечную. Иисус, по сути дела, говорит вот что. Я посвящаю всего себя на служение Небесного Отцу, на дело искупления человеческого рода. И от вас, моих последователей, ожидается то, что вы тоже пожертвуете своими земными интересами для того, чтобы жить небесными. Дальше Иисус продолжает. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Ну, вот здесь я бы прежде всего обратил внимание на слово «служит». Опять же, всякий последователь Иисуса Христа является служителем по определению. Невозможно быть Христовым и отказываться Ему служить. Что значит, опять же, служить? Делать то, что велит Господь. Это очевидное предназначение всякого христианина. Быть слугой того царя, которого здесь встречают таким ликованием, внешним, по крайней мере, ликованием. Быть слугой. И тот, кто действительно будет слугой, кто будет служить, того почтит Отец, говорит Господь Иисус Христос. Но здесь есть еще одна очень важная вещь. Он не просто говорит о служении, но он говорит о том, что кто мне служит, тот мне да последует. А вот дальше уже говорит, и где я, там и слуга мой будет. Что значит последовать за Иисусом? А вот последовать по этому пути самоотвержения, отвержения соблазнов мира. Отвержение до такой степени, что если это нужно, то последователь Иисуса последует за Иисусом до конца, то есть и жизнь свою отдаст за Иисуса. Иисус говорил, между прочим, в ситуации, когда рядом находились его 12 учеников. И за редким исключением, как мы знаем уже из истории церкви, за редким исключением, все они действительно последовали за Иисусом вплоть до своей мученической смерти. Насколько мы знаем, из всего круга ближайших учеников Иисуса как принято говорить у людей, своей смертью умрет только Иоанн. Все остальные будут убиты. Убиты как ученики Христа, как его служители. Так что это было не просто каким-то красивым оборотом у Иисуса или преувеличением, нет. Главное, что мы не всегда осознаем, что хотя Иисус, конечно, от большинства своих последователей, как правило, не требует такого подвига, но любой последователь Иисуса может столкнуться с тем, что ему нужно последовать до конца, вплоть до смерти и смерти трагической. Подобно как Христос, как мы читаем в послании к филиппийцам, был послушен до смерти и смерти крестной. Всю историю христианства христиане помнили мучеников первых веков, когда их было действительно очень много, с конца первого и до начала IV века. Большинство христиан того времени жило на территории такого государства, как Римская империя, и в этом государстве быть христианином было смертельно опасно. Потому что очень легко любой христианин, любая христианка могли быть казнены просто за то, что они христиане. И, казалось бы, прошло много веков, но мы не всегда отдаем себе отчет в том, что и в последующие века было много людей, от которых потребовалось отдать свою жизнь за Иисуса. А еще, наверное, меньше мы осознаем, что мы сейчас живем в такое время, когда мучеников за Христа больше, чем было в первые века. Мы не слышим об этом, как правило, в новостях, но ежегодно огромное количество людей убиваются в этом мире за то, что они христиане в разных странах. И сейчас время, когда мученичество на самом деле, как это ни парадоксально, но мученичество является, наверное, наиболее массовым за всю историю христианской церкви. Лет, наверное, 10 тому назад, приблизительно, я уже не могу точно вспомнить, тоже перед Пасхой было дело. Я проповедовал тогда в Дмитровской церкви, где я нес служение тогда, и рассказал о том, что произошло незадолго до этим в одной из африканских стран, где одна террористическая организация захватила довольно большую группу христиан, и дальше все было довольно просто. Отрекаешься от Христа, остаешься в живых. Не отрекаешься, получаешь пулю. Все. Все произошло очень быстро. Эти люди не собирались быть мучениками. Эти люди собирались встречать Пасху. Но Господь попустил для них такую кончину. Мир скажет трагическую. Мир, может быть, скажет, они были фанатиками, зачем умирать за какого-то Христа. Но мы-то знаем, что они умерли для славы Христовой. И вот здесь очень важно понимать, мы никогда не знаем, какую цену заплатит каждый из нас, вернее, может заплатить каждый из нас за то, что мы являемся учениками Христа. Этого никогда нельзя сказать заранее, пока не закончена наша земная жизнь. Поэтому эти слова никогда нельзя считать просто относящимися к какой-то седой древности. И вот Иисус, оставаясь при этом человеком, очень честно говорит о своих переживаниях. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Иисуса страшит то, что с ним должно произойти. Он испытывает человеческий страх, обычный человеческий страх, в котором нет и тени греховности, и намека на греховность. Есть обычное состояние человека перед лицом тяжелейших испытаний, великой боли. Осознание тяжести предстоящего момента, когда на Спасителя будут возложены грехи всего мира, не говоря уже о тяжести физических страданий. Да. Иисус не находится в таком благодушном расположении, душа моя теперь возмутилась, да? И тем не менее, Иисус понимает, что Он для этого пришел. Христос понимает, что Он не для того пришел, чтобы отказаться от чаши страданий, но для того, чтобы до конца испить ее. И еще он понимает, что то, что он совершит, есть кульминация того, что он делал всю свою земную жизнь, все свое, весь период своего земного служения. Он прославляет Отца. Он прославлял Отца своей жизнью и должен прославить Его своей смертью. Когда Иисус вопиет, Отче, прославь имя Твое, тогда пришел с неба от Бога Отца голос и прославил, и еще прославлю. Почему и прославил? А потому что уже вся жизнь, особенно все земное служение Иисуса Христа, это уже прославление Отца. Почему еще прославлю? Потому что главное вот оно впереди. Уже совсем рядом. Да. Иисус шел к своей славе. К славе, которая ему будет стоить чрезвычайно дорого. Но он идет к своей славе, идет к славе Небесного Отца, который прославится через подвиг Иисуса. И пройдя этот путь, он нам дает очень важный урок, очень существенный урок этим, что да, и наш путь к тому, чтобы прославить Бога, может быть тяжелым, не обязательно мученическим, но, скорее всего, он будет тяжелым. Очень часто идет через страдания, через унижение. Но если мы останемся верны, то мы разделим славу Христа. Где я, там и слуга мой будет. Мы действительно сегодня празднуем праздник. Да, впереди Голгофа, но впереди у Христа искупление, впереди у Иисуса Христа славное воскресение. Впереди победа, впереди слава Его и слава Небесного Отца. Поэтому, несмотря на по-человечески тяжелую перспективу, это славный для Иисуса день. Славный для Иисуса день входа в Иерусалим и того, что последует за ним. Это будут тоже славные дни. И самый славный день, когда произойдет искупление ценой его крови и смерти. Иисус Царь, Иисус Спаситель. Не только Израиля, но и всего мира. И пусть его восхваление в этот день и носило поверхностный характер для многих пришедших, оно по сути своей, по направлению своему, было верным. Иисус, Царь, идет, чтобы спасти и прославиться. И прославить Небесного Отца. Это день, когда Иисус понимает, конечно, цену многим человеческим приветствиям, но он осознает того, что его прославляет сам Небесный Отец. И это, конечно, значит гораздо больше, чем прославление народа. Пусть Господь благословит нас сегодня помолиться, поблагодарить Иисуса за Его подвиг, за Его славное искупление, благодаря которому мы живы, и за то, что Он, встав на этот путь, путь нашего спасения, прошел его до конца. И, конечно, Иисус призывает нас к тому, чтобы мы Его славили. Уже вполне осознанно, посвященно, потому что мы это можем. Те, кто встречали Иисуса там, не могли, наверное, многие до конца понять духовный смысл Его царства. А мы-то понимаем, мы-то знаем. И мы понимаем, опять же, что при всех наших трудностях Христос дарует нам свое царство. Поэтому мы Его будем прославлять и за то царство, которому не будет конца. Да будет же имя Господа нашего Иисуса Христа всегда благословенно в Церкви Его. Аминь.